Глава третья. Кто куда, а я в сберкассу. Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полнозвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорок Филюрина. «Этого не может быть!» — кричал Доброгласов.
«Ей-богу!» — защищался Филюрин. «Спросите Бабского!»
Служащие бегали из комнаты в комнату с раскрасневшимися лицами и на все расспросы посетителей отвечали: «Ну чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра!» Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чаю. «Это бюрократизм!» — кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства. Впрочем, никто ничего не понимал. У кабинета Доброгласова плотной кучей столпились служащие.
В арьергарде топтался боязливый Иоанна Польский, беспрерывно шепча. «Что? Что он сказал? Это Филюрин сказал? А Каин? Что Каин ответил? С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно. Стул перевернул. А что Каин ему? Подумать только. Этого нигде в мире нету».
«Ну, нету. В Америке, наверное, есть и не такой.
Как вам не стыдно это говорить? При чем тут Америка?»
«Не мешайте», — шептал Евсей Львович, — «тише».
«Что он сказал? А Каин? Вы знаете, Каин не прав. Нельзя же так кричать на невинного человека, впрочем, при его вспыльчивом характере».
В это время Каин Александрович наседал на растерявшегося невидимого. «В конце концов, это не дело администрации, а дело месткома!»
Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях. «Я только об одном прошу, чтобы мое дело разобрали».
«Можно разбирать только дело живого человека. А вы где?»
«Я здесь».
«Это бездоказательно. Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу. Обратитесь в страхкассу».
«Но ведь я же здоровый человек».
«Тем более, воленс не воленс, а я вас уволенс».
Сотрудники переглянулись.
«Самодур», — прошептал Иоанн Польский. «Без согласования с месткомом».
«Да-да, Филюрин», — продолжал Каин Александрович, — «хватит с меня управделами пума. Еще и невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите. Вы же видите, что я занят».
«Меня убили!» — закричал невидимый. «У меня украли тело!»
«Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение».
«Какое может быть погребение живого человека?»
«Это парадокс, товарищ», — ответил Каин Александрович. «В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой. Как решит РКК, так и будет. Вы ушли?»
Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс», Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников. Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы: «Где вы? Где вы?»
«Здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую. Я в состоянии работать».
После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого служащие выяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет. И чем он только что поднял пресс-папье, он и сам не знает.
«Прямо анекдот», — повторял невидимый.
Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось. Стало скучновато.
«Ну, что новенького в отделе?» — спросил прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение. «Ничего», — ответил Иоанн Польский. — «Говорят, новая тарифная сетка будет».
«Три года, говорят», — послышался из-за арифмометра безнадежный ответ невидимого.
«Да, вы знаете, меня еще и обокрали. Ей-бог, все чисто украли».
«А вы заявили в милицию?»
Да зачем заявлять? Ведь мне-то уже не нужно, — с горечью произнес голос регистратора.
Это вы напрасно, Егор Карлович. Если все так будут относиться, то такой бандитизм разовьется.
Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоедавшее, а сегодня бесконечно милое и невозвратимое. Счеты с костяшками пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая, чудесная книга регистраций.
«Как же все это произошло?» — спросил Евсей Вович. «Расскажите подробно».
Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову. И так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уже удивительным.
«Бывает, бывает», — сказал инкассатор, — «на свете. Пусть люди как ни говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью 3 гроба видела».
«Это бабьи разговоры», — сказал невидимый.
«Нет-нет», — закричал инкассатор, — «это не пустяк».
На перерыв стали рассказывать всякие таинственные истории. О гробах, призраках и путешествующих мертвецах.
«Выходит, что и я призрак», — усмехнулся Филюрин. Но его не услышали.
Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля.
«Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами».
Между тем Лидия Федоровна, давно уже с опасением поглядывавшая на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру.
— Вы еще здесь? — Егор Карлович, — спросила она.
— Здесь.
— Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. — Пардон. Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку. Арифмометр заскрежетал.
Евсей Львович сел за главную книгу. Потянулись за свои столы и все остальные, а невидимым начинали забывать.
«Скажите, — обратился Филюрин к инкассатору, — вы давно купили эту сорочку? Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали?»
Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам.
«Егор Карлович, — спросил Пташников, — я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву, вполне знающий терапевт».
«Зачем же обращаться? — тупо спросил Филюрин.
«Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверное, нужна электризация. Токи Дарсонваля. Замечательная вещь. Или, знаете что, попробуйте водолечение. Температуру вы мерили?»
«Где там мерить?» — сказал Филюрин грустно. «Пойду я в местком».
В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частями винтовки и надписью «Умей стрелять метко», сидели любопытные из всех отделов пищкаха.
«Меня не имеют права уволить!» — раздался голос Филюрина. «Я трудоспособности не потерял!»
Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподнимал чернильницу, показывая, где он находится, объяснял детали нового своего быта и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как видно, тела все-таки нет, и чем он, Филюрин, понял только что чернильницу, он и сам не знает. «Кроме того, меня обокрали», — закончил невидимый свой удивительный рассказ. «Ей-богу, все начисто уперли».
«Так вы... подайте в кассу взаимопомощи», — сказал председатель местком. «В таких случаях она может выдать даже безвозвратную ссуду. Пишите заявление».
Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу.
«Впрочем, вам деньги не нужны. Не к чему. Есть пить вам не надо, да и платье не на что надеть. Так в чем же ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка, уволить вас не могут. есть пункт Г, но он к вам не подходит. Обнаружившаяся непригодность к работе.
Работать я могу, воскликнул невидимый.
Но зачем же вам работать? Раз пить есть вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного.
Как? Завопил невидимый. С какой стати меня на биржу посылать? Я вылечусь. Я к профессору Невструеву пойду, он знающий терапевт. Я стану видимым.
Извините, товарищ, меня нельзя уволить. Где же это такой закон, чтобы невидимых увольнять? Пункт Г не подходит, а других пунктов подходящих нет.
Что ж, это верно, сказал председатель. Этот вопрос надо заострить.
А куда он деньги станет класть? Спросил из толпы завистливый Павел Каинович, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаши.
«Хоть псу под хвост!» — грубо ответил невидимый. «Принципиально! Это месткома не касается. Могу класть в банк. Кто куда, я в сберкассу. Мое дело!»
«Формально будем защищать», — сказал председатель. «Попроси-ка Кости суда товарища Доброгласова на заседание РКК. Будем филюринское дело разбирать».
«Нет, это прямо безобразие какое-то», — заметил Филюрин.
«Взять и уволить сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно!»
Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же? Ему не нужно производить никаких расходов. А жалование идет полностью, как всякому.
«Сколько же такой невидимый может прожить?» — спросил курьер Юсюпов, давно уже производивший в уме какие-то вычисления.
«Неизвестно», —
злобно ответил загадочный регистратор. «Может, такой невидимый и не умирает вовсе?» — продолжал Юсюпов.
«И, наверное, даже я буду жить вечно».
Глаза председателя месткома сразу потеряли свой будничный блеск.
«Ты тут потише насчет вечности. Одурел от невидимости. Ты смотри, как бы тебя за такие слова из Союза не выкинули».
«Возможно, что и будет жить вечно», — завздыхал Юсюпов.
«Тебе, курьер, завидно», — огрызнулся Филюрин.
«Мне не завидно, только лет за 200, товарищ Филюрин. Можешь большой капитал составить. Вроде как циндель станешь».
Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея. И он сказал, обративши взор повыше чернильницы:
«Слушай, Филюрин, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Осавиахим, а?»
Послышалось страшное сопение. По комнате пронесся небольшой ураган.
«Что вы все на меня навалились?
Сколько все сотрудники платят, столько и я буду платить!»
«Скоряга ты, Филюрин», — произнес председатель.
«Невидимый должен проявить большую активность. Но черт с тобой, защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет!»
В эту минуту, спугнув лодырничающих сотрудников, в комнату вошел Каин Александрович.
«Товарищи посторонние», — провозгласил председатель, — «прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК».
Комната мигом обезлюдила. Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся управделами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не измарать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части.
«А этот уже есть?» — спросил Каин Александрович, сделав рукой неопределенное движение. «Он тут». «Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? Юсюпов, веди протокол».
Каин Александрович убоялся конфликта и согласился признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен был стать предметом официального обсуждения. В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился.
«Хорошо. Пусть невидимый остается. Хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами Пума, Иванопольский? Не понимаю.
Каин Александрович, но ведь вопрос об Иванопольском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что наш Иванопольский совсем не тот.
Нет, сказал Доброгласов, я буду просить начальника ПИЧКХ бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и управделами Пума. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв.
— Что же вы хотите? — спросил председатель месткома.
— Я требую жертв, — повторил Каин Александрович. — Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленс не воленс!
И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и ногам, был возложен на жертвенник, уже была занесена над ним вооруженной автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв. Однако на этот раз разозленный Каин Александрович показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело мнимым управделами Пума пошло в примирительную камеру.
«Так вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать».
Вслед за этим, впервые в истории учреждений города Пищеслава, со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным углом и вписала в развернутую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись. Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке-невидимке, не читавшие Уэльса и не знавшие еще об удивительном случае с Веснулином Бабского, первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик ПИЧКХ, но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого, и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка. Пищеславцы успокоились, называли Филюрина «товарищ прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали. А сам прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызывал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами. Но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально в точном смысле этого слова смылся регистратор. Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей. От скуки запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой. О Бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись у себя на Косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем, ни ночью. Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствие, что одиноко поиграть на мандолине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу. Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее Пищеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.